Уважаемые участники форума, мы начинаем очередную сессию «Мир, Россия и климатическая повестка. Взгляд в 2050». Сейчас выступит один из самых ожидаемых спикеров сегодняшнего дня, Мельниченко Андрей, председатель Комитета по климатической политике и углеродному регулированию РСПП. У нас сейчас идет трансляция на сайте форума. К ней присоединились уже более 80 тысяч человек, поэтому давайте начнем.
Добрый день. Добрый день. Ну, для начала я хотел бы представиться. Меня зовут Андрей Мельниченко, и вот здесь я в качестве представителя РСПП, а вообще я бизнесмен. Когда-то я учился в Московском университете, учился на физическом факультете, создал в 92-м году банк в возрасте 20 лет. Как-то этот банк хорошо развивался, дал мне источник начального капитала, создали мы его вместе с друзьями с физического факультета. Потом, где-то в 2000 году, я начал заниматься промышленным бизнесом. Ну, вот, собственно, 25 лет и занимаюсь. Что такое за промышленный бизнес? Это огромный бизнес в области горной добычи. Мы добываем примерно треть российского угля, добываем железорудный концентрат, фосфор, калий. Большая химическая компания «Еврахим» удобрения производит. Огромная компания в области электроэнергии, СГК. Большой логистический бизнес. В общем, вот что-то такое построить до 25 лет удалось. Это такое настоящее, его можно потрогать руками. Примерно, чтобы цифры были понятны, за 15 лет последние мы где-то так в нынешних ценах 4,3 триллиона инвестиций сделали на территории Российской Федерации. Заводов новых настроили, фабрик, электростанций. Вот примерно, чем я занимаюсь в основное, так сказать, время. Параллельно вот основному времени, в какой-то момент времени мне стало понятно, что развивающийся в мире климатическая повестка и вытекающие из нее действия государств, так называемое климатическое регулирование, будут оказывать большое влияние на те бизнесы, которые, ну, в которые я вовлечен. Буквально на все. Ну, в первую очередь, конечно, на добычу угля, потому что уголь является одним из основных источников выбросов парниковых газов, на энергетику, да и, собственно говоря, на химию, на многое другое. Конечно, если ты строишь какую-то перспективу для бизнеса, если ты стараешься более-менее вперед на какие-то десятилетия, мы примерно так работаем, планировать, потому как ну, в настоящем промышленном бизнесе ты чего-то придумал, потом лет 5-10 делаешь, потом ну, лет 20 там, более-менее ждешь, когда это какой-то результат принесешь. Так вот, в нашем бизнесе стало понятно где-то уже в начале 10-х годов, что основной риск, с которым мы должны как-то найти возможность себя, так сказать, синхронизировать, это риски, возникающие и развивающиеся мировой климатической повестки. Из того, что государства и вот разные начали продвигать определенные меры регулирования, которые влияют либо на спрос, то есть на спрос на ту продукцию, которую мы производим, ну, либо влияют на какие-то конкурентные предложения сделать что-то иным образом, иным способом произвести электроэнергию, иным способом произвести удобрения. Вот естественно, откуда возник мой, так сказать, личный интерес на эту тему. Одновременно, где-то к 2015 году события в мире развивались, появилась некая новая база для организации деятельности в мире на эту тему, так называемое Парижское соглашение. И одной из сторон этого соглашения стала ну, и наша страна, Российская Федерация. Несколько лет спустя Российская Федерация это соглашение ратифицировала и начала внедрять его нормы в российском законодательстве. Иными словами, какие-то долгосрочные вот такие тренды начали становиться вот совсем недолгосрочными, вот прямо сейчас. То есть от того, как бы развивалось регулирование, от этого бы зависело, ну, что, собственно говоря, будет происходить с судьбами отдельных российских компаний, наших, там, каких-то других, то есть как вообще вот экономика России будет к этому адаптироваться. В общем, проблема стала приобретать такой достаточно широкий характер. Не только в рамках ну, той группы компаний, которую я там основал, но и, скажем, в рамках ну, более широкой такой. В этой связи организация, в которую я вхожу, это Российский союз промышленных предпринимателей, начала обсуждать данный вопрос, потому как он вроде более-менее всех касается, разных других компаний. Вот обсуждали и пришли к созданию такого вот как бы органа нашего, координационного что ли, климатический вот комитет, соответственно. И вот этот орган с конца там, с какого там, с 19-20 года начал работать. Мои коллеги по РСПП, в общем, оказали мне такую честь, что я этот орган возглавляю. Занимаемся мы чем? Пытаемся, соответственно, поанализировать, что происходит, пытаемся поформулировать, что в этой связи нам надо поделать. Поделать это значит поделать с точки зрения работы с правительством Российской Федерации, поделать с точки зрения работы на каких-то международных площадках. Ну вот, собственно, понимает, что происходит, прогнозирует, что будет происходить. Ну, а если там каких-то мозгов хватает, ну, может, даже и предлагать чего-то, и продвигать чего-то. Вот, собственно, чем я занимаюсь, и вот именно в этом качестве я сегодня здесь и присутствую. Часть первая. Ну, это ладно, вступление. То есть, если отступление, собственно говоря, перейти к повестке вот этой всей беседы. Я тут иногда буду заглядывать, делал себе пометки. Ну, вообще, почему вот такая тема, она вообще какая-то такая важная? Ну, утверждается, что важно имеется в виду вот в таком каком-то мировом плане. То есть к чему сводится теория? Теория сводится к тому, что масштаб изменений, происходящих в климатической системе, настолько велик, что он приведет к каким-то вот таким очень большим последствиям. То есть поднятие средней температуры, такой сказать, при этом около поверхности Земли, оно само по себе может не так страшно, но что оно вызовет? Оно вызовет, соответственно, интенсификацию и, так сказать, частоту проявления различных неблагоприятных погодных явлений, а может благоприятных для кого-то. То бишь чаще и сильнее будут в каких-то местах наблюдаться там засухи, а в каких-то других местах наводнения. Чаще будут случаться какие-то там, соответственно, тайфуны, какие-то там другие разрушительные вещи. Понятно, почему это происходит. Вот у нас есть планета, соответственно, у нас большая площадь около экватора, маленькая площадь, ну, как бы, на кончиках нашей планеты, на полюсах. Как следствие, если мы как-то так от Солнца нагреваемся, что происходит? Около экватора нагревается меньше, около полюсов нагревается больше. Как следствие, возрастает интенсивность перепада температур, возникают более такие, так сказать, интенсивные переносы атмосферных масс. Ну вот, собственно, это и приводит к описываемым последствиям. То есть больше ветров, больше интенсивность осадков, вот так вот примерно начинает это все реагировать. Соответственно, когда начали оценивать и прогнозировать, к чему это может привести, оказалось, что это довольно сильно влияет на возможности, ну, как сказать, жизни или там ведения хозяйственной деятельности в разных частях нашей планеты. В первую очередь, конечно, это через доступ к водным ресурсам. Потому что водные ресурсы, они как бы основа для всего, то есть основа для ведения сельского хозяйства, нет воды, нет сельского хозяйства. Основа там во многих местах для обеспечения там энергии, где-то для транспортных систем. Вот, наверное, такой основной показатель. А второй важный показатель, также вот такое прогнозирование, оно показывает, что будет меняться довольно сильно уровень мирового океана, а как следствие, скажем так, собственность, расположенная в каких-то таких местах, где может уровень океана подняться, станет, ну, менее защищенной. Думайте о странах, которые вот, ну, находятся близко к уровню моря, а некоторые под ним. Голландия, там какие-то еще. Вот такое вот беспокойство возникает. Ну и, соответственно, возникает вопрос, ой, если такое беспокойство есть, что на эту тему надо делать? Ну и вот дискуссия свелась к тому, что то, что надо делать, надо бороться с причинами, которые вот это, значит, все вызывают. Вот, потому что всегда есть две возможности борьбы, что ли, с любой болезнью, с любыми несчастьями. Ну, первое, реагировать по мере их появления, ну, то есть вот что-то там где-то появилось, на это реагируешь. Второе, пытаться определить первопричину, реагировать на нее. Вот мировая дискуссия свелась к тому, что давайте реагировать на первопричину, то есть бороться с этим. Ну, а самое, что интересное произошло, это все теория, то есть мы к ней чуть больше там вернемся. Но вот почему важность этой темы? То есть вот вроде такие катастрофы, катастроф много в мире обсуждается, там инопланетяне, вирусы. Вот почему эти катастрофы чем-то выделяются от прочих? А потому что реальные деньги пошли. Вот о чем идет речь? Вот мировой ВВП, валовый внутренний продукт, это так плюс-минус 105 триллионов долларов. Вот примерно мировой ВВП. На сегодняшний день уже всякие как бы перетоки капитала, связанные с климатическим регулированием, они вот стремятся сейчас где-то, ну, там, как оценивать, от 2 до 3,5 триллионов долларов ежегодно. Вот просто если это сравнить с какими-то другими цифрами. Вот всякие войны, вооружение, там вот все такое страшное, это 2,4 триллиона в год. Вот вся вот, скажем, образование мировое, там вот все вместе, это примерно так 4,5 триллиона в год. Ну, скажем, там здравоохранение мировое, это 9 триллионов в год. То есть вот цифры, которые начали менять свое направление, инвестиции, они вот вполне-вполне сопоставимы, ну, вот с другими такими очень большими понятными вещами. А прогнозные цифры, то есть те, которые прогнозируются, должны начать менять свое направление, чтобы достичь каких-то целей климатической политики. Там вот цифры звучат что-то такое, плюс-минус 10 триллионов, 11 триллионов долларов к 30-му году. Это много. Это цифры, ну, как там, ну, в 4 раза больше расходов на оборону, там, сопоставимые со здравоохранением миром. То есть вот такие деньги. Иными словами. То есть можно говорить по-разному. надо там переживать, не надо переживать насчет предстоящих климатических изменений. Это ну, такой вопрос теоретический, мы к нему чуть позже вернемся. Но просто вот точно надо понимать, что это вот просто так вот никуда не исчезнет повестка. Потому что очень большие средства уже инвестируются глобальными инвесторами ну, с учетом вот этих самых событий. Эти средства действительно очень большие, сопоставимые с другими вещами. Вот сейчас много говорят, там искусственный интеллект, там какие-то умные слова. 0,2 триллиона долларов в год. Вот пока так. Ну, то есть в 10 раз меньше. Пока вот так. Это примерно показывает, ну, как сопоставимость, что ли, масштаба ну, вот, вопросов, которые влияют на мировое распределение капитала. Примерно так. Ну вот, собственно, что тут еще вопрос? Ну, такая вот какая-то мировая проблема, все интересно. Насколько это важно для России? Ну, наверное, важно, потому что если смотреть, наверное, с двух сторон. Если смотреть на нашу экономику, на экономику нашей страны, вот 50% нашего экспорта – это так либо иначе углеводороды. При реализации, соответственно, той повестки климатической, которая развивается в мире, развивалась в мире до недавних пор, ну, вот это так, плюс-минус половина нашего экспорта, оно должно было бы исчезнуть, потому что углеродная нейтральность означает, что это никому не надо. Вот второй вопрос, это, соответственно, вклад ну, в бюджет, ну там, скажем, 40%. На самом деле, я думаю, существенно больше, потому что ну, значительная часть того, что называется переработкой, переработка чего? Переработка ну, того же самого сырья здесь добываемого. Иными словами, вот та климатическая повестка, ну, которая до недавних пор являлась мейнстримом, ее реализация означает, что вот экономики нашей страны не существует. Вот примерно так. Ну, действительно, сегодня у нас какие-то там другие проблемы сегодняшнего дня. То есть, когда мы сегодня думаем о том, что актуально нашей экономике сегодня, наверное, климатическая повестка не самое главное, что приходит. Приходит ну, в мысли первые там СВО, что происходит вокруг СВО, последствия такие, последствия международной изоляции, последствия экономических санкций, все так и абсолютно так. И причем здесь ну, климатическая повестка? Тут на самом деле вопрос довольно сложный. Во-первых, ну, вот все когда-то заканчивается, и это тоже закончится. Но для того, чтобы, соответственно, экономика работала, вот, вот это вот оно будет, оно было, оно есть и будет дальше. Поэтому ну, даже вот будучи под как бы прессом сегодняшних проблем, вот думать об этом вот все равно надо, о том, что будет немножко дальше. Честно говоря, здесь можно было бы отвлечься и сказать, а вообще происходило бы то, что происходит сегодня, там СВО и так далее, если бы климатическая повестка развивалась несколько иначе. Вот моя, например, личная точка зрения, что, вероятно, вообще бы все сложилось иначе. Но это, собственно говоря, про прошлое. А у нас сегодня форум будущего, поэтому я так прошлое пропущу. Про будущее, вот мысль у меня такая. Ну, это важно, большие деньги в это вложены, это не изменится. Давайте теперь поговорим содержательно. Извиняюсь, немножко длинное вступление. Ну и так, собственно говоря, о чем мы, собственно, говорим. Климатическая система. Там все очень просто. Вот, светит солнце, нагревает планету, часть, соответственно, энергии отражается от поверхности Земли. Если бы все вот это уходило, так сказать, в космос, было бы немножко холоднее, градусов так на 35. Планета была бы непригодна для жизни. Почему этого не происходит? Потому что у нас в атмосфере есть так называемые парниковые газы. То бишь, это такие газы, которые, условно говоря, часть тепловой энергии, уходящей от поверхности Земли, отражают, отправляя ее назад на Землю. Поэтому у нас теплее, ну, типа как в парнике. Вот как происходит. Что это за такие парниковые газы? 50-60% водяной пары, да? То есть просто водяной пары. Откуда он берется, называют вторичный эффект. Ну, то есть, соответственно, поднятие температуры вызывает рост концентрации водяного пара. В этом плане ну, отношение к водяному пару, ну, оно такое, как что-то вторичное. Это вот не первичное, это вторичное, это следствие поднятия температуры. Так примерно к этому относится наука сегодня. А что первично? Ну, а вот первично как бы другие парниковые газы. Там углекислый газ, метан, закись азота, то есть вот набор каких-то других газов, вот этот тип первично. То есть наука свелась к тому на сегодняшний день, что, условно говоря, изменение концентрации парниковых газов в атмосфере, вызванное, сейчас на секундочку поговорим чем, это и есть основная причина роста, соответственно, ну, при земной температуре. Вот к этому свелась наука. На сегодняшний день такого особого спора на эту тему нет. Есть там маргинальные какие-то истории, но так в целом тут более-менее научный консенсус. Окей, то есть происходит рост. Ну, дальше вопрос. А почему, собственно говоря, этот рост происходит? Из чего, ну, вот тут картинки какие-то показаны. То есть этот рост начал фиксироваться где-то так вот открыто в 70-е, 80-е годы. То есть видно по графику, что, соответственно, рост температуры примерно соответствует росту, соответственно, эмиссии парникового газа. Что интересно, вот две цифры. Вот есть наша планета, и откуда эти парниковые газы, собственно говоря, первичные, берутся в атмосфере? Вот откуда берется в атмосфере, там, скажем, СО2, метан? 94% от этого – это природные источники. 6% – это эмиссии, связанные с деятельностью человека. Вот очень важные цифры. То есть 860 тонн, гигатонн точнее, в СО2 эквиваленте и того, это у нас все вместе, что попадает в атмосферу, 6% это вот человечество, то есть то, что добавляет человек, 56 гигатонн. То есть вся теория сводится к тому, что вот именно вот эти 6%, это и есть причина того, почему нагревается атмосфера нашей планеты. Вот. То есть утверждается, что раньше все было более-менее сбалансировано, но экономическая активность людей, в первую очередь сжигание ископаемых топлив, там, неважно где, на электростанциях, в системах транспорта, в промышленности, соответственно, вызвало вот это вот самое подрастание, а подрастание вызвало, как следствие, рост температуры. Ну вот, соответственно, что начали делать? Начали ученые это понимать где-то в 70-е годы. Кстати, и советские ученые в этом участвовали достаточно сильно. Начали прогнозировать, пришли вот к тем прогнозам, которые я рассказал, и начали вот думать, что на эту тему делать. Опять же, то есть вопрос, что делать, всегда сводился к двум. Либо предотвращать, то есть как-то бороться с этими 6%, либо адаптироваться, смотреть, что делать потом. Вот такая дискуссия в экспертном сообществе, в общем-то, в 70-е, в начале 80-х годов существовала. Но что такое экспертное сообщество? В экспертном сообществе постоянно возникают какие-то идеи. Кто-то про болезни беспокоится, кто-то про инопланетян, кто-то про голод, кто-то про образование. Очень много таких интересных, беспокоящих тем. Почему вот данная дискуссия про глобальное потепление, взлетела? Почему вдруг именно эта дискуссия начала приводить к огромному перераспределению средств, а какие-то другие дискуссии вот не начали? Что такое, собственно говоря, случилось? То есть, не ответив на этот вопрос, сложно предсказать, что, собственно говоря, происходить дальше будет. Вот. А что такое взлетело? То есть к чему вот на сегодня, собственно, все это свелось? Свелось это к набору международных соглашений, первое из которых появилось, скажем, в 92 году, конвенция рамочная о, соответственно, предотвращении климатических изменений, и завершилась так более-менее в 2015 году, так называемым Парижским соглашением. К чему свелось, собственно говоря, сегодняшнее регулирование? Оно свелось к тому, что давайте мы будем все вместе бороться с антропогенными выбросами, вот с этими 6%. Окей. Что такое бороться? Давайте страны, которые имитируют, каждая страна чего-то доимитирует, потому что хоть какая-то человеческая деятельность в стране досуществует. Вот давайте все страны поставить себе цель там, к 50-му, к 60-му году, стремиться к тому, чтобы вот перестать имитировать на своих территориях. Вот по сути к этому все свелось. Давайте вот как-то вот туда двигаться. Окей. Причем здесь вот пока вроде все логично, но возникают первые такие странности. Да? Вот какие-то страны, вот опять, вот 6%, я напомню, 6% антропоген. Вот это значит, вот какая-то страна, скажем, у нее большая природная территория, она, к примеру, много поглощает. Вполне возможно, антропогенные эмиссии в этой стране существенно меньше, чем поглощение в этой стране. Но все равно надо соглашать антропоген. Предположим, в какой-то другой стране очень большие выбросы, так тоже бывает. То есть больше выбросы не антропогенного характера в какой-то стране. И тогда их не надо сокращать. Иными словами, география стран, вот те возможности, которые вот дала география, они в этой дискуссии никак не учитываются. То есть вот в других частях экономики оно как-то естественно. Вот у тебя более холодная страна, понятно, ты тратишь больше средств на то, чтобы поддержать, так сказать, жизнеспособность на этой территории. Или, скажем, у тебя более протяженная страна, там как-то больше усилий надо тратить на то, чтобы поддержать какую-то инфраструктуру. А вот в этой области идеология свелась к тому, что неважно, какие у тебя есть географические преимущества. Давайте говорить о том, что происходит сверху. То есть страна, которая в целом может являться вполне поглотителем, а не эмитентом, вот она тоже должна заниматься сокращением. Ну, это вот как бы первый элемент такой интересный случился в повороте этой всей истории. Второе. Казалось бы, сокращаться, да? А как сокращаться? Тут тоже есть интересный вопрос. Давайте так скажем, к примеру. А климатические изменения – это всем плохо? Или кому-то это хорошо, а кому-то это плохо? Да? Ну вот, например, многим странам они хороши, они плохи. к примеру, Российская Федерация. Они, безусловно, хороши для Российской Федерации. Потому что баланс позитива, который произойдет от поднятия, соответственно, ну, приземной температуры, в общем-то, сведется к тому, что у нас подрастет продуктивность сельского хозяйства, откроются какие-то новые транспортные пути, станет чуть повыше доступность, соответственно, гидроресурсов, ну и в целом, как бы, уровень комфорта возникнет повыше, скажем это так. Да, конечно, будут какие-то исключения там, в каких-то южных отдельных регионах, засухи и так далее, но в целом, и это такой тоже более-менее консенсус, станет получше. Вот еще во многих местах станет получше, не только у нас. Во многих местах ну, просто станет получше, повыгоднее. Но опять, к чему свел сегодняшний консенсус? Неважно, станет тебе получше или похуже, мы все равно все боремся, ну, с чем мы боремся, получается? Мы боремся с тем, ну, что нам хорошо, ну и многие другие. Ну окей, так тоже бывает. То есть вот такая вторая странность в климатической повестке. Третья странность. А что значит боремся? То есть вот хорошо, давайте вот признаем, что, скажем, в мире в целом в большем количестве мест становится похуже, в меньшем количестве мест получше. Что такое, как эти места сравнивать? По населению, по людям там проживающим, то есть ну, каким-то методом. Вопрос, а кто, собственно говоря, если взять за базу вот это утверждение, что именно человечество послужило источником вот этих всех изменений антропогенных, вот чья, собственно говоря, в этом ответственность? То есть это ответственность тех стран, которые ну, осуществили какой-то экономический переход за счет того, что использовали ископаемое топливо и, собственно говоря, достигли какого-то экономического благополучия на сегодня? Или это ответственность тех стран, где вся деревня выбрасывает меньше, чем один холодильник в Америке, и которые не успели, ну, так сказать, совершить экономический переход еще? Ну, и если это ответственность одних, а не ответственность вторых, почему оба-то должны сокращаться, имея одинаковые экономические последствия для обоих? В общем, что я пытаюсь тут сказать? Что тот консенсус, который возник, на сегодняшний день. Не консенсус, вот та архитектура договоренностей. В ней, вот, наверное, таких слов, как справедливость, какая-то логичность и так далее, их там не больно много. Вот просто вот что-то такое возникло. Внешне вроде все хорошо. Боремся с общепланетарной угрозой, все вместе тратим средства. При этом тратят средства одинаково и те, кому это выгодно, и те, кому это плохо, тратят средства определенным образом. В общем-то, вот примерно так. Это где мы оказались на сегодня. То есть, иными словами, кому-то вот такие вот изменения, такое регулирование каким-то странным государственным образованием принесли большую пользу, а кому-то, ну, соответственно, вот такие вот преобразования ну, принесли не пользу, а, например, ущерб. Вот что получилось. Вот эти вот триллионы, изменившие свое направление, в конце концов, это же именно про это. То есть, кто-то новые триллионы заработал, а кто-то какие-то триллионы потерял. Вот что такое называется перераспределение. То есть, поговорили. Но произошли вот какие-то вот такие реальные абсолютно события происходящие. Мы, кстати, в числе потерявших, причем очень серьезно. Ну окей, тогда следующий вопрос. Ну, наверное, тут два вопроса можно задать. Вообще, а как так получилось? Почему так получилось? Откуда это вообще все взялось? То есть проблема понятна. Бороться с ней решили вот так. А почему вот именно так? Почему пришло вот именно к такому? Ну, тогда надо, наверное, вернуться к моменту, когда это все начиналось. То есть... Опять, идеи, экспертные идеи – это вещь, возникающая постоянно. Данная идея получила свой излет в конце 80-х годов. Кто был ее автором? Ну, вот, чтобы идея начала летать, обычно какая нужна комбинация? Нужен политик, пользующийся большим авторитетом, способный мобилизовать общество на какую-то идею. Раз. Этого недостаточно, потому что политики приходят и уходят. Второе – это должно отвечать как бы интересам каких-то сильных государств. Потому что сильное государство, оно по своей архитектуре борется за свою безопасность. Это его первая функция. Будь то экономическая безопасность, то есть возможность поддерживать свою деятельность, или будь то какая-нибудь другая безопасность, энергетическая, возможность обеспечить себя каким-то энергетическим сырьем. Два. То есть если есть политик, если есть вопрос безопасности, и третье, если желательно появляется экономическая выгода, вот такие идеи из болтовни превращаются в реальность. Если один пункт есть, двух других нет, мы называем это популист-политик, поболтал, ну и хорошо, очень интересно, к делу не относится. Если кто про безопасность поболтал, но денег нет, это тоже очень интересно, закончится ничем. Ну и кто-то болтает про деньги, но нет первого, второго, тоже, как правило, ничего не получается. Три штуки должны сложиться. Они сложились. Они сложились, потому что это был очень интересный период времени, а я говорю сейчас про 89-й год. То есть происходило два события. Происходила большая смена, так сказать, политических событий в Западной Европе. То есть что происходило? Уже менялся лидер западного мира, менялся политик лидер западного мира. Уходил и ушел президент Рейган, появлялся новый президент в Соединенных Штатах Буш, проходили большие изменения в Западной Европе, ломался Советский Союз, вот больно много всего случалось. И вот в это самое случающееся время политик, пользуясь безусловным авторитетом, то есть это был еще не Буш, уже не Рейган, и при этом лидер, ну, конечно, Маргарет Тэтчер. То есть вот примерно Маргарет Тэтчер. Она как-то, во-первых, ей эта тема была близка. Она по образованию бакалавр, химик, то есть она понимала, о чем она говорит. Вот это такая вот была уникальная вещь. Второе, это давало очень интересную и хорошую повестку для Великобритании на тот момент времени из двух соображений. Во-первых, исчезал в тот момент общий враг. То есть исчезал общий враг, это такая вот борьба с риском взаимного уничтожения, борьба как бы вот с этой вот опасностью, с мировой войной и так далее. Вот это ужас уходил. Когда ужас уходил, что-то другое требовалось для мобилизации общества, такого международного, для лидерства. И тут борьба с другим врагом, вот с таким, как климатические изменения, вот что-то такое неподконтрольное, в принципе, имела вполне-вполне хорошие шансы на успех, такой безопасный, хороший враг. Ну и плюс это, конечно, было выгодно в тот момент времени Тэтчер по своей внутренней повестке. Она через год потеряет власть, но в тот момент это было важно для внутренней повестки. Она перехватывала кусочек электората от, соответственно, так сказать, традиционных левых партий, таких лейбористов и так далее. Вот, собственно, так появился политик. Между прочим, основную свою речь Маргарет Тэтчер сделала 8 ноября 1989 года. Это интересная дата. Может быть, бы эта речь заполнилась чуть больше, потому что 9 ноября упала Берлинская стена. Поэтому новости и передовицы, ну, конечно, немножко поменялись. Более важное событие происходило. Но вот глядя назад, ну, это был, конечно, фундаментальный день. Вот, соответственно, это был шаг номер один. Вот так появился политик. Блок номер второй – экономика, безопасность. Ну, при чем здесь безопасность? Ну, надо посмотреть на интересы разных стран на тот момент времени. А что это были за страны? Ну, вот в тот момент мир был, вот как сегодня тут говорили на форуме, однополярный. Советский Союз уже исчез, то есть условно никаких там больших принципов не было. Принцип был такой, давайте будем как, более-менее как Запад, вот примерно так. То есть своей точки зрения не имел. Хороший, плохой, вот просто отсутствовал. Китая еще не было, других тоже еще не было. Вот был один Запад, был один однополярный мир. И вот, соответственно, все дискуссии, они вот где-то внутри этого мира и существовали. А какие там были, собственно, центры? Ну, центр был, давайте так назовем, Англия, Европа, то есть вот что-то такое, Европа, Европа в широком смысле слова, да и Соединенные Штаты. Какая у них была позиция и политика на тот момент времени? Вот Европа сталкивалась со следующим вопросом, и этот вопрос потихоньку-потихоньку развивался. Она связывалась с таким вопросом, как падение собственных запасов ископаемого топлива. Иными словами, возможность, собственно, то есть исчерпывались собственные запасы, уже было видно, исчерпывались собственные запасы ископаемого топлива. Прогнозы про это были давно, но вот это все ближе и ближе становилось к реальности. Что делать? То есть это всегда вопрос безопасности государства. Ты должен обеспечить себя как бы энергией для того, чтобы питать промышленность, питать что-то еще, а вот ее нет. Ну, значит, что надо делать? Надо искать такую модель, которая ответит на этот вопрос. Углеродная повестка был ответ на этот вопрос. Это было основное. То есть возможность замещения углеродного топлива, соответственно, возможностями производства без электроэнергии без ископаемых видов, то есть вот солнечные батарейки, ветер, ну и так далее, это был ответ, это был основной вопрос. Примерно то же самое в тот период времени происходило и в Соединенных Штатах Америки. Там оно происходило чуть медленнее, чем в Европе. Почему? Потому что ну, было в некотором плане балансирование между позициями демократов, позициями республиканцев. Вот там всегда вот так чуть-чуть более неопределенно повестка выглядела. Но по большому счету там все сводилось к тому же самому. Соединенные Штаты крайне зависели от импорта ископаемого топлива. Держать авианосцы в Персидском заливе, надеяться на это страшновато. Большая, хорошая память того, что было в 80-е годы, там рост цен в конце 70-х. Вот, как следствие, ну, вот такой же, в общем-то, вызов, как и в Европе. Замещать это хорошо. Примерно вот на эту тему, более-менее так консенсусно, повестка развивалась, но существенно медленнее, чем в Европе. Почему? Ну, просто экономика там немножко впереди, чем в Европе. В Европе идеология впереди, тут экономика впереди, поэтому чуть-чуть медленнее. Вот примерно так развивалось в этих двух местах. В других местах, да развивалось никак. Все более-менее плыли по инерции. Так все это происходило, ну, скажем, до Трампа. Вот чуть-чуть до Трампа. Но вот не нынешнего Трампа, а Трампа 1.0, то есть вот до Трампа предыдущего. Потому что к тому моменту произошло два события. В Соединенных Штатах Америки произошло то, что мы называем сланцевая революция. Иными словами, случилось большое изменение. Страна начала менять свое направление из того, чтобы являться импортером энергоресурсов, она начала превращаться в экспортера. Будучи экспортером, меняется национальный интерес. Зачем тебе бороться с тем, что ты продавать хочешь? Вроде надо бороться наоборот. Страна начинает разворачиваться. Плюс вопрос безопасности, вот я один упомянул, но был, конечно, экономический вопрос. Вот если так вдуматься, климат, он чем уникален? Уникален имеется в виду в сравнении с другими глобальными угрозами. Вот, например, всех беспокоит, там, не знаю, доступ к водным ресурсам или к медицине и так далее. Как ты эти вопросы решаешь? Где-то на земле. Где-то там, на земле, в этом государстве ты должен что-то делать. А с климатом мировым можно бороться на своей национальной территории. То есть, сокращая выбросы на своей национальной территории, ты типа как делаешь такую контрибьюцию, ну, в большую такую вот общую задачу. Соответственно, поэтому помимо вопроса безопасности появился и второй вопрос. Вопрос экономики. Что имеется в виду? Вот, например, Евросоюз, ну, Европа, отдельные страны, а позже Евросоюз сказали, а вот тут у нас есть вторая возможность, которую открывает нам климатическая повестка. Не только решить вопрос своей энергетической безопасности, но еще и развить промышленность, развить новые отрасли промышленности, то есть производить солнечные батареи, ветряки, там еще что-нибудь. Это будет развиваться, потому что мы создадим на них внутренний спрос на своих рынках. А также, если эта повестка будет продвигаться в других государствах, наши европейские компании станут лидерами, вот создадим новые отрасли экономики. Иными словами, и безопасно, и выгодно. Вот была стратегия Европы. Америка, по большому счету, вот также пыталась сделать что-то подобное. Вот из последнего, это, вот, например, Biden Reduction, Inflation Reduction Act и так далее. Тоже субсидии, возможности поддержки вот таких вот секторов экономики. Ровно то же самое происходило при Обаме. Вот как бы это вот была такая вот логика. То есть две цели – безопасность и экономическая выгода. Вот про что это было для этих государств. Как, условно, продать такую повестку выгодную двоим оставшемуся миру? Ну как, Китай в тот момент времени не был особо так вот, если говорить до первого Трампа срока, тогда 11-12 годов, он не был таким вот еще большим лидером, который формулировал свои собственные смыслы. То есть его вполне устраивала система вот такой как бы экономического роста, базирующегося на том порядке экономическом, который продвигал Запад. Вот, ну, она была достаточно выгодна, прагматична, и Китай двигался вот именно в этом русле. В этом плане Китай скорее вот так тихонечко в этой повестке шел, он декларировал, что мы тоже будем это делать, но особо никуда не торопился. Когда это начало меняться? Примерно тогда же, в 10-х годах. А что случилось? А случилось ровно то же самое, что случилось чуть раньше в Европе и в Соединенных Штатах начало случаться. А именно Китай начал понимать, что доступ к энергетическим ресурсам, для него это тоже вопрос энергетической безопасности. Основа Китая, это, ну, энергетического баланса, в то время был уголь. Так вот, средняя глубина шахт в Китае была, не знаю, метров 200-250, если мы говорим про начало 2000-х годов, а сегодня километр 200. Иными словами, доступность, соответственно, дешевой энергии ископаемой начинала снижаться. Это раз. А второе, ну, понятно, рос импорт. Очень сильно рос импорт жидкого топлива внешнего. Таким образом, уже где-то году к 14-му Китай начинает оказываться в совершенно другой ситуации. Он оказывается в ситуации, подобной ситуации Евросоюза. Надо заниматься энергетической безопасностью. И вот он начинает подхватывать эту повестку, ну, климатическую повестку также, он начинает ее подхватывать. Плюс Китай принимает ровно ту же стратегию, которую до этого приняла Европа. Они называют стратегию 2025, и они говорят, мы построим новые отрасли промышленности. В числе прочих мы построим отрасли промышленности, которые будут удовлетворять наш спрос на декарбонизацию внутри Китая. Мы создадим индустрию солнечной энергетики, мы создадим индустрию ветряной энергетики, мы сделаем электромобили. Вот что они сказали. Они сказали это где-то в 2012-2013 году. То бишь, они повторяли стратегию Европы. Что сказал Трамп перед своими выборами первый раз? Он посмотрел на эту климатическую повестку и сказал, товарищи, это уже невыгодно для Соединенных Штатов Америки. Нам это не надо. Мы стали экспортером электроэнергии, и мы от этого не заработаем. От этого заработает Китай. Они захватят эти рынки. И тогда Трамп, ну, в общем, как это обычно принято в сильных странах, национальным интересам не отвечает, из повестки вышел. Вот вышел, объявил о выходе из, соответственно, Парижского соглашения, первая редакция. Вот примерно как развивался мир. После этого Байден в эту повестку вернулся. Это было скорее на уровне противоречий. Если одни хотят вот в одну сторону, значит, вторые хотят во вторую. То есть экономика и политика, они не всегда совпадают. Где мы оказались в итоге? Вот в итоге мы оказались, ну, наверное, можно упомянуть, извините, вот, наверное, можно и упомянуть еще какие-то другие страны, которые были в этой повестке. Вот я упомянул три блока. Евросоюз. Где были, там и остались. Соединенные Штаты, соответственно, выходили, потому что осознавали свой национальный интерес, после этого возвращались, а потому что Байден всегда против, ну и вот опять вышли. То есть они сказали, эта повестка нам неинтересна, мы ее хотим уничтожать. Мы хотим уничтожать климатическую повестку, потому что она противоречит нашим национальным интересам. Вот что сказала Америка сегодня. Ну и Китай. Китай, соответственно, на сегодня основной лидер этой повестки. Почему? Так потому что ему это выгодно. И плюс, конечно, он создает, ну, он начинает использовать ту возможность, которая раньше очень хорошо использовалась Европой, используется США. Это же мягкая сила. Ты рассказываешь, что ты беспокоишься за все хорошее во всем мире, но еще и выгодным тебе способом, ну как же не позаниматься. Вот, соответственно, что происходит на сегодня с этими тремя странами. Есть ли еще какие-то важные страны во всей этой повестке? Да по большому счету нет. Был еще такой так называемый глобальный юг, это вот куча вот многих-многих бедных стран, если так сказать. Они всегда за все согласны. Они были согласны за предыдущую повестку, а почему нет? От них особо ничего не требовалось, им обещали дать много денег. Чего ж тут плохого, кто ж откажется? Вот они были за это. Вот как это происходит сегодня? Ну, по большому счету, разочарование. Потому что тех денег, которых попросили и которые ожидали их бедные страны Юга, они, собственно говоря, никаких не получили. Если говорить про цифры, то, соответственно, в 2025 году примерно 100 миллиардов должно было в год, такая цифра должна была получаться. В прошлом году 13, вот, например, в тех либо иных видах перераспределилась. Иными словами, эта группа стран особо тоже ничего не получила. Вот, соответственно, как устроен мир и где мы находимся сегодня. И вот этот весь накопленный набор противоречий привел к чему? Он привел к следующему. Первое. Соглашение никакое не выполняется. То есть Парижское соглашение говорило о том, что его цель – сохранить температуру где-то так на уровне 2 градусов, а желательно 1,5, над уровнем, который был в доиндустриальную эпоху. 1,5 мы уже достигли. Вот осознание того, что 1,5 уже достигли сейчас, оно сейчас потихоньку приходит. Оно было в прошлом году, оно будет в этом. Прогнозы такие у метеорологов говорят, что про ближайшие 3 года. Вот мы уже там. Мы там, это уже случилось. Второе. Эмиссии, да никакие эмиссии не сокращаются. Цифры должны были быть там что-то типа там, я уже забыл, там процентов там 45 сокращения к 30 году, а будет 2 по сравнению с 90-м. И это не сокращается. Мы в кризисе. То есть климатический, как бы вот этот весь порядок пришел к кризису. Он больше никому не нужен, такой, как он есть сегодня. Он больше не нужен Соединенным Штатам, а зачем они будут заниматься тем, что им не надо. Он все еще нужен Европе, они просто медленные, им пока тяжело менять направление, которое они взяли. Он очень нужен Китаю на сегодняшний день, потому что они раскрутили огромную индустрию под это. Ну, честно говоря, они это будут делать в любом случае, потому что им надо уходить от рисков энергетической безопасности. Ну вот, а, соответственно, глобальный юг, вот он всем недоволен, но, честно говоря, особо предложить на сегодняшний день ничего не в состоянии. Примерно вот где мы на сегодня находимся. Кризис Парижского соглашения. Причем здесь Россия, и возвращаясь к вопросу, вот, может быть, сначала, где мы были в этой повестке? Да нигде мы не были. То есть мы относились к этой повестке примерно как страны глобального юга. То есть мы занимались имитацией. Иными словами, мы в соглашение записались, но толком ничего не делали. Понаписали там цифры, взяли на себя обязательства к 60-му году достичь углеродной нейтральности, к 50-му году достичь сокращения выбросов на 80%. Расчет был такой, что если мы правильно посчитаем баланс выбросов и поглощения на нашей национальной территории, каких-то страшных расходов нам не предстоит, а бороться идеологически со всем миром, а в тот момент, в 2015 году, это был консенсус, что так надо идти, да вроде дело бесполезное. Бороться со всеми, вот вроде не очевидно. Поэтому записались. Вот можно вот так, наверное, характеризовать ситуацию. Но, как обычно, это получается, иногда вот что-то делается без ожидания, что-то плохое получится, а потом жизнь начинает вносить свои коррективы. Что получилось у нас на территории, ну, в нашей стране? Ну, как только мы стали членами Парижского соглашения, так 17-18 год, появилось много желающих ну, создать какие-то возможности, исходя из участия в таком Парижском соглашении. К чему сводились возможности? Ну, а почему бы нам, как Российской Федерации, не подекарбонизироваться? Деньги у нас лишние, чего нам их не потратить? Почему нам не позамещать нашу внутреннюю углеродную энергетику энергетикой на возобновляемых источниках? Почему нам не позамещать, соответственно, наши внутренние там, химические предприятия или там, какие-нибудь металлургические предприятия там, чем-то там более красивым на углероде? Вот появились такие идеи. Почему бы нам, стране, производителю, экспортеру ископаемого топлива, вдруг ну, не позаниматься тем, что внутренний спрос на это поубивать? Вот появились такие идеи. Эти идеи должны же как-то финансироваться. Значит, под это появилась идея, давайте создадим углеродное регулирование внутри страны, давайте начнем собирать налог с тех, кто там что-то выбрасывает, и давайте его тем, кто будет соглашать. В общем, вот возникла такая активность. Мы когда в РСПП на это глянули, мы с ума сошли. Потому что оно выглядело примерно так. Ну, то есть, как бы 7 триллионов в год собирать с российской экономики, это довольно много. Это примерно так плюс 80-100% роста, соответственно, стоимость электроэнергии, теплоэнергии, так всего-всего в стране, транспорта. Ну, народ занимался, а что такого? Осваивать деньги все любят, кто-то соберет, кто-то потратит. Активность была активная. У нас в ней лидировали всякие интересные компании, Роснано, Анатолий Борисович этим очень был увлечен, соответственно, ряд других товарищей. Вот, в общем, происходил такой вот немножко нездоровый тренд. Чем мы занимались? Мы старались с этим трендом бороться, но в силу своих возможностей. К чему свелись возможности? К научным. Мы посмотрели очень внимательно, организовали, в общем, научное сообщество, посмотрели очень внимательно на те цифры, на ту отчетность, на то, как вообще описаны выбросы и поглощения на территории нашей страны. К чему это все свелось? Это свелось к тому, что за бесплатно мы просто исправили нашу национальную отчетность. То есть была организована абсолютно огромная работа с вовлеченностью там, десятков научных коллективов. И эта работа, она имела название, так называемая ВИП-ГЗ, то есть такая вот научная работа под лидерством государства, но, честно говоря, предложенная РСПП и как-то сформатированная РСПП. Суть этой работы. У нас выбросы были в стране 1,7, грубо говоря, миллиардов тонн в эквиваленте СО2, а стали пополам. Вот по результатам 3 лет работы без всяких триллионов. Потому что на самом деле они такие были. Просто считать мы не умели. Вот как бы логика один. И, соответственно, что это дало? Это дало возможность избежать дурацкой непроизводительной затраты на экономику. Вот как бы большое достижение. Что мы делаем сейчас на эту тему? Да продолжаем эту самую деятельность. Потому что ощущение такое, что проведя второй этап изучения, что у нас на самом деле происходит на территории нашей страны, мы эти цифры, как минимум, там с 900 до 200, опустим. Вот примерно такие ожидания. Иными словами, это мы не подделываем ничего. Это так и есть. Просто по ряду отдельных причин наша отчетность страны была недостоверной. Вот этим мы занимаемся. Плюс занимаемся с тем, чтобы разобраться с какими-то другими элементами. Там есть очень интересные элементы, касающиеся в первую очередь не антропогенных выбросов. Выбросов, происходящих из российской Арктики, из вечной мерзлоты. У нас, например, есть такая гипотеза, что новые выбросы не антропогена, которые начали появляться вследствие общего повышения температуры, они настолько значительны, что существенно перекрывают возможности человечества по борьбе с этим. Но об этом надо будет поговорить года через 3-4, когда наука с этим разберется и как-то утвердительно на это ответит. Вот примерно чем мы занимались в этот период времени. Иными словами, делали то, что было возможно. Невозможно бороться с ветром. Вот есть мировая повестка, с каждого утюга все рассказывают, что это очень важно, надо беспокоиться, в том числе о том, что противоречит твоим национальным интересам. Ну хорошо, вот мы во многих вопросах, как страна, так жили. Жили ровно так же и в этом вопросе. Вот чем мы занимались, пытались в этой системе координат как-то выживать. Опять, у нас форум будущего, значит, надо про будущее поговорить. А что случилось? Вот случился этот самый кризис. То есть вот понятно, что того мира, который был раньше, вот где есть одно правило, и оно вот оно сформулировано, и все в нем, его больше нет, его не существует, он закончился. То есть будет какой-то другой мир. То есть другой мир, он сводится к тому, что будет какая-то группа государств, я уж не знаю, сколько их будет, 3, 6, 5, которые будут иметь возможность формировать свою собственную повестку. Формировать, отстаивать, продвигать. То есть то, что называется сейчас многополярным миром. Вот уже очевидно, что мы идем туда. Будет ли Российская Федерация одной из этих стран? Ой, нам бы всем хотелось. Но мы микробы. У нас 1,5% мирового ВВП. С 1,5% мирового ВВП и при понимании того, что любое лидерство это будет 5-6 стран, есть серьезные вопросы. То есть деньги надо иметь для того, чтобы лидировать. Вот так. Соответственно, вопрос-то простой. Но это как бы одна часть вопроса. Вторая часть вопроса. Для того, чтобы продвигать какую-то свою политику, вот мы сейчас где находимся? Мы сейчас находимся в стадии первой борьбы за многополярный мир. Это вот типа право говорить, вот что тебе хочется, в своих национальных интересах, не размываясь на 1000 интересов других. Вот этот мир сейчас, вот Трамп этот, вот примерно такой мир, вот Китай сейчас примерно такой мир, мы такой мир. Но там всегда первая стадия, она одинаковая. Разломать мир предыдущий. Вот разломать, да? Получить право чего-то делать самим. Ну хорошо, делаем это умно, глупо, но вот это происходит на сегодняшний день объективно. А вопрос, а дальше-то что? Ну вот получил ты право что-то делать, получил ты право что-то выражать. Встает естественный вопрос, а зачем? А что, собственно, предлагать-то хочешь? Что ты такого хочешь предлагать, чтобы было в твоих интересах, в интересах твоей страны, твоего населения? И почему то, что в этих интересах, является еще чьими-то интересами, помимо твоих собственных? Вот вопрос. Если на этот вопрос ответа найдено быть не будет, этот многополярный мир, он прекрасен, но мы тут ни при чем. То есть право говорить свои мысли очень хорошо, но для этого они должны существовать и быть разделяемы не только тобою. Поэтому часть вторая. Вот возвращаюсь к климатической повестке. Возникла группа стран, большая, вот повестка разломана, но возникла большая группа стран, очень мощная экономически, интересы которых на сегодняшний день совпадают, а явного лидерства идеологического, что надо делать, как надо делать, вот отвечающего интересам этих стран на сегодняшний день не сформулировано, не сформулировано ясного видения. Что за страны-то такие? Это в первую очередь те страны, экономика которых, как и наша, связана с доступом к ископаемому топливу. У кого оно либо есть и уже является важной частью экономики, либо у кого оно может появиться, потому как существуют серьезные запасы той самой энергии, которая может быть использована во многих областях деятельности. Раз. Вот есть такая группа стран. В этой группе стран вот точно есть наше место. Второе. Есть вторая группа стран. Они несколько пересекаются, но не полностью. Это те страны, у которых возможности, скажем так, поглощения на своих национальных территориях и возможности выбросов находятся в положительном балансе. Иными словами, это те страны, которые выбрасывают существенно меньше, а может быть и поглощают, чем это делают другие страны в мире. Иными словами, у них есть актив, у них есть возможность при любых справедливых правилах либо увеличивать эмиссии на своей национальной территории, либо право имитировать, реализовывать каким-то другим странам, которые по тем либо иным причинам на национальной своей территории реализовать его не могут. Два. Вот либо ты обладаешь какими-то природными ресурсами, возможностью реализовывать какие-то проекты по поглощению, по, соответственно, еще чему-то, либо ты обладаешь ископаемым топливом. Вот такие две группы стран, к которым вот наша страна относится вот самым непосредственным образом. Раз и два. Кто еще такие страны? Кто? Арабский мир. Вот все, у кого ископаемое топливо есть, наш вот ОПЕК+, любимый, да, часть первая. Кто это еще? Всякая Африка. Не потому, что они там за что-то одно, за второе, да просто потому, что у них выбрасывается мало, экономика, потому что слабенькая, людей много, а выбрасывается на душу человека больно мало. А с другой стороны, континент и возможности использования больших там, возможностей для осуществления климатических проектов весьма значительные. Вот такая странная группа стран. Есть какие-то другие страны, Бразилия, например, к ним относится, какие-то страны Латинской Америки относятся. Вот иными словами, есть такая группа стран, которая, если бы нынешний порядок в итоге бы был замещен на тот, который справедливый, нормальный и логичный, они бы имели в этом общий интерес. Уникальная возможность. Эта уникальная возможность заключается в следующем. Если ты можешь сделать что-то, что для тебя чрезвычайно выгодно, и вдруг это еще оказывается справедливым, выгодным для многих и полезным, вот такие возможности, вот на них надо концентрироваться. И именно от них надо строить стратегию. То есть, в первую очередь, выгодно тебе, имеется в виду стране, национальным интересам. И вот если это еще и справедливо, если это не надо навязывать силой, мучением, обманом, вот тогда это и есть стратегия. Вот мне кажется, в этом направлении мы вполне на эту роль в этом направлении подходим. У нас есть и ископаемое топливо, у нас есть и природные активы, позволяющие продавать, реализовывать такую услугу, как собственно, возможность сокращения в природных системах. Либо привлекать на свою национальную территорию инвесторов, деятельность которых так либо иначе с выбросами парникового газа связана. Вот, соответственно, эти два преимущества конвертировать в экономический рост, конвертировать в благосостояние населения, конвертировать в создание экономического союза с другими государствами, вот это серьезный вызов. Вот, на мой взгляд, это один из тех, которым надо заниматься, помимо роботов и прочих увлекательных вещей. Большое спасибо за внимание.